Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Испанский Чапаев. Легенда и реальность». Начнем с другой темы. Год назад в Москве вышла книга, не сумевшая достойно прозвучать из-за обрушившихся событий. Сегодня мы попробуем наверстать упущенное. «Главный нацист Дании, любимчик королевской семьи», рассказывает историк Олег Бейда, преподаватель Мельбурнского университета.
В испещренном курьезами 20 веке несколько раз бывало и так, что русский изгнанник становился ключевой фигурой, играя важную роль в истории целой страны. На память приходит Борис Михайлович Скосарев, его 12-дневное царствование в качестве короля Андорры в июле 1934 года. А вот фамилия эмигранта, о котором речь пойдет сегодня, стала синонимом измены датской короне. Кристиан Фредерик фон Шальбург, главный датский коллаборационист времен Второй мировой войны. В 2008 году историк Миккель Киркебек выпустил единственную в своем роде биографию этого человека – книгу «Шальбург. Патриот-предатель». В день выхода книги самая тиражная газета королевства, на минуточку, 500 тысяч экземпляров, разместила новость на первой полосе. Портрет Шальбурга в полной форме войск СС сопровождался фразой «Главный нацист Дании был любимчиком королевской семьи». Для датчан 5 лет оккупации связано с венценосной семьей, ставшей символом сопротивления, так что разразился скандал. Но история эта, сколь датская, столь и русская, ведь датский оберзлодей родился в России и был крещен как Константин Феодорович. Лишь в самом начале 2022 года, за несколько недель до рокового 24 февраля, русский перевод книги увидел свет в издательстве «Нестор. История». Путь к черепичным крышам Копенгагена для Шальбурга начался на Алтае, в Змеиногорске, где он появился на свет 15 апреля 1906 года. Его отец, Август Теодор, отпрыск средневекового немецко-датского рода, перебрался в Россию на рубеже веков пытать счастье на сибирских рынках. В России он встретил успех и любовь, дворянку Елену Старицкую-Семеновскую. Ребенка окрестили по православному обряду с русским именем. Однако по желанию отца в 1907 году малыш предстал пред очами датского пастора и был записан в церковной книге как «Кристиан Фредерик». Второе имя стало предзнаменованием двухуровневой судьбы, которую мальчику предстояло нести. В 1914 году отец занял пост директора крупной торговой компании, и семья перебралась в Санкт-Петербург. Гладь жизни была вышита узором имперского комфорта. Живя то в городе, то в царском селе, Шальбурги были на коротке с самыми знатными фамилиями. Дома говорили исключительно по-русски, ну иногда по-французски. Уже в этот период семья водила знакомство с великой княгиней Ольгой. В 1915 году Шальбурга представили царю Николаю II, о чем он впоследствии писал как об одном из самых счастливых мгновений своей жизни. Начавшаяся Первая мировая распылила привычный уклад роскошной жизни, а закончилась февралем 1917 года. Из окна их дома они со страхом наблюдали уличные беспорядки, слышали вопли и беспорядочную стрельбу. Пережидать раздолье народного помрачения пришлось в сыром подвале, питаясь заплесневелым хлебом и гнилой картошкой. По многочисленным источникам известна нижняя точка этих нескольких месяцев. В один из дней над матерью 11-летнего Константина надругались. Произошло это якобы на глазах сына. Ближе к концу лета 1917 года семья бежала в Данию, бросив все. От этого падения они не оправились уже никогда. С насмерть перепуганными детьми, а помимо сестры Веры, у Константина был еще младший брат Август, которого иначе как Ауде никто не называл, теперь Шальбурги ютились в малюсенькой квартирке. Елена нуждалась в реабилитации, все начинания отца прогорали, долги громоздились, и всем, кроме самого Августа, пришлось осваивать язык с нуля. Однако пережитое не затушило царившей в семье любви, что приучило Шальбурга к очень жесткому психологическому контрасту, в кавычках, скажем так, негодный и злой мир вокруг, и теплая, тесная нежность дома, наложившаяся на бегство и слом всей матрицы детского мира. Константина приняли в гимназию-интернат, основанную иезуитами. Воспитателям были очевидны психологические травмы мальчика, так что относились к нему с сочувствием. В 1924 году, по совету матери, он решает грызть гранит медицинской науки. Начинание обещало стабильную карьеру и возможность вылезти из долговой ямы. В середине 20-х семья перебралась в Брюссель. Все, кроме Константина, который остался в Дании. Весной 1925 года 19-летний Шальбург совершил пируэт. Вместо медицины он избирал стезю военного. Причины были далеки от построения собственной новой жизни в Европе. И вот цитата. «Мой долг состоит в том, чтобы отомстить за наш род и страну, которая так много значила для всех нас. Получив фундаментальное военное образование, я буду бороться с большевиками в Белой армии или в армии другого государства, желающего одержать победу над Советами. Книга, с которой мы начали рассказ, была написана на материалах обширнейшего частного архива, доступ к которому получили за все годы лишь двое человек – Миккель Киркебек и ваш покорный. Уже к 1925 году можно сказать, что Шальбург был совершенным человеком-рассинхроном, который застрял в 1917 и дал самому себе клятву ненависти. Все существо молодого человека было устремлено в прошлое, а любое будущее имело значение лишь постольку, поскольку оно помогало взять реванш за минувшее. Вспоминаем здесь контраст между семьей и миром. Прекрасный, теплый кокон дома, близкие отношения со всеми, кто в нем, и холодный, непонятный, пугающий мир за его пределами. Это был обозленный человек, обозленный, но не бесталанный. Среди его бумаг и подробнейшие дневники, и стихи, и песни, и монологи, и пьесы. И все болезненно дуально. С одной стороны, любовь к потерянной России, которую он просто боготворил, и клокотавшая, всесжигающая ненависть с другой стороны, к тем, кто, по его мнению, осквернил его рай. Эмоциональная жизнь Шальбурга шла в том же ключе контраста. Он сам писал, что доброе настроение в секунду может смениться на стыд, на злобу, на ощущение собственного бессилия. Абсолютизм стал его сияющим идеалом. Братолюбивые мужички любили царя, а он-то души не чаял в своем народе. Но вот в 17-м темные силы, дескать, совратили этот самый народ. Еще летом 17-го года двоюродный брат дал ему почитать протоколы сионских мудрецов, ну и плюс отец бывало ворчал про евреев. И вот, опыленные ядовитой спецлитературой, семена монархии дали бурный рост. Со своим антисемитизмом Шальбург напоминал помешанного и публично, и частно, постоянно бичевал так называемое мировое еврейство. Сегодня, конечно, мы бы от такого знакомца отшатнулись, а в те годы антисемитизм, ну и это просто правда жизни, мощно цвел в среде русского изгнания, да и не только там. И при всем при том, назвать его потерявшим разум еще в 20-е никак не получается. Шальбург был очень социален, близко общался с русскими эмигрантами и пользовался их уважением. Современники отмечали его умение держать себя, его определенную рисовку, артистичность, даже снобизм. В биение жизни русского изгнания он был включен полнокровно. В его архиве сохранилась подшивка основных журналов военной эмиграции. А бывшая староста русского православного храма Александра Невского в Копенгагене, княгиня Татьяна Сергеевна Ладыжинская-Майнерс, утверждала, что все просто ждали, когда же затмение на родине закончится и можно будет вернуться. Отличие было разве что в том, что Шальбург серьезнее и раньше иных россиян в рассеянии заковал себя в непроницаемый вольфрамов панцирь убеждений. В 1924 году в дело вступила религия. Из датской народной церкви Шальбург вышел и вновь принял православие под своим русским именем. Крестной стала великая княгиня Ольга, сестра последнего императора. Кстати, с крестной отношения сложились просто-таки семейные. Переписка полнится обсуждением интимных подробностей, это фактически пишут друг другу родственники, а заканчиваются письма нередко так. «Обнимаю тебя, милого, любящая тебя Ольга». Православие Шальбурга было истовым, но, как и все в его личности, было в том числе подведено к основному пульту – взрывной смеси несбывшихся надежд. Раздвоенность длилась и в плане его личности. Был ли он датчанином, или же он был русским? В его случае можно говорить о том, что он был сплавлен воедино. И посему восприятие его людьми варьировалось. Каждый был волен выбирать, общается ли он с русским изгнанником Константином, или же с датским аристократом Кристианом. И впрямь, датского патриотизма у него было хоть отбавляй, но и тут он сам ковал свое частное представление о стране. Все было замешано на военной истории и институте монархии, на фигуре датского короля. Датские политики, философы, писатели – все это ему было безразлично. Общество он воспринимал скорее как эмигрант, то есть оно было привычным, но чужеватым. Демократия вообще для него была ругательным словом.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кристиан Фредерик фон Шальбург. Главный нацист Дании, любимчик королевской семьи». Рассказывает историк Олег Бейда, преподаватель Мельбурнского университета.
Тетради времен училища однозначно свидетельствуют о бурливших в сознании образах. Вот родовые гербы, а вот рыцари, а вот православный крест. Шальбург был далек от образа, скажем так, идеального солдата, который сложили впоследствии его соратники. Поступать он решил в лейб-гвардию. В конце 1925 года он был принят в класс школы пехотных унтер-офицеров, где был чуть ли не худшим. Прогулы, посредственные оценки, однако экзамен все же сдал. Ну и кто бы мог подумать, какая карьера его ждала. Далее поступление в офицерское училище, куда он прошел с огромным трудом. 2 года с 1927 по 1929 были ярким временем, завел множество друзей. Но вновь посредственные способности, и это все отразилось в характеристике. Дескать, недостоин производства в чин младшего лейтенанта, но тянули как могли, и чин все же был присвоен. За несколько дней до выпуска из училища, в мае 1929 года, курсант Шальбург обручился с молодой немецкой аристократкой, жившей в Дании с детства, Хельгой Фредерикой Фрейен фон Буллов. Не вызывает сомнений, что Шальбург со своим брутально интеллектуальным напором страшно нравился противоположному полу. Ну и сам он страдал гусарским аппетитом, то есть избранницу-то любил, но похоть вот совсем не сдерживал. И опять дуализм. Несмотря на все это, брак, венчанный в храме Александра Невского, в целом оказался крепок. А пока что они начали разъезды по Дании, ведь молодого офицера командировали. В октябре 1934-го чита въехала в свою квартиру, а через месяц Хельга, или, как ее называли близкие, Хелле, родила сына Александра. Сын Саша стал ключевым персонажем в деле изучения биографии его отца. Без него некоторые необъяснимые точки невозможно было бы соединить. Новая семья Шальбургов была исключительно патриархальна. Хелле просто боготворила супруга, его слово было законом, притом в отношениях не было холода. Шальбург постоянно заигрывал с женой, но оставалась при этом очень властным человеком. Еще до свадьбы он ей сказал, что главная цель его жизни – бороться против большевиков, так что все остальное имело второстепенное значение. Проза жизни середины 30-х была скудна. Зарплаты молодого офицера не хватало, а потому долги множились. Ну, тут выручала теща, но жена не роптала. Мечта Шальбурга тем временем сбылась. Он таки поступил на службу в Королевскую лейб-гвардию, охранявшую монарших особ. Призовой фонд социальных связей составили дружеские контакты, завязавшиеся с персонами королевской фамилии. По вечерам, как то предписывает протокол, караульный Шальбург, несший службу во дворце Амалиенборг, ужинал с королем. Принцесса Хелена подружилась с женой. Помимо того, семья была знакома с братьями короля Кристиана X, то есть это принц Харальд и принц Густав. С ними поддерживали личную, дружескую переписку. Балы, светские рауты, шикарные наряды. Ну, казалось, что сквозь стены небольшой квартирки вновь проступает бриллиантовый 1914. К сентябрю 1935 года, когда Кристиана произвели в камер-юнкеры, он переродился. Он внезапно начал проявлять недюжинное старание и тщание в своей работе с новобранцами. Гвардейские призывники, бывшие под его началом, даже несмотря на сложившийся образ и его абсолютно отталкивающие поступки 40-х годов, на всю жизнь запомнили этого офицера. Строгий, но справедливый, жил в казарме. Работа для него была всем. Образ жизни, хобби, центр мировоззрения. Шальбург был скорее первым среди равных. Этакий полевой командир. Входил в положение рядового, бежал впереди всех на ФИЗО. На привале мог поделиться сигаретой и своего портсигара, но не спускал просчетов в дисциплине. Рекрутов он поражал не только неудержимостью, но и рассказами о России, а также абсолютным отсутствием такта. Дескать, вот все беды от евреев, а вот начнется война, вот тогда пойду убивать большевиков и евреев, ну и так далее. Уже в те годы в его личных записках мелькает призрак будущего. Он пишет о военной педагогике, о своем подходе к делу и много об образе так называемого нордического лидера, вождя. Прописавшийся в Европе национал-социализм его, безусловно, впечатлял. Но не местная ультраправая сцена и не территориальные притязания, изложенные одним ефрейтором в «Моей борьбе». Еще в 1936-м о датской национал-социалистической партии ДНСАП Шальбург отзывался весьма скептически, но вдруг уже через год начал сотрудничать с Национал-социалистическим союзом молодежи, НСУ. То есть это было крыло той же самой ДНСА, в которую он и вступил в 1938-м. С чем связан такой кульбит, неизвестно. В ДНСА приход термоядерного господина приняли на ура. Молодежное движение в несколько сот человек он пересобрал уверенной рукой профессионального вояки, а потом и возглавил НСУ. Песни писал, организовал летний лагерь на острове Лалан с паломничеством к священным местам викингов. Подростки остались в полном восторге. Вообще, датские нацисты на тот момент были крайне малочисленны, а их идеи воспринимались как агрессивная, но скорее безобидная дурь. Можно сказать, что со странноватым офицером-радикалом попросту сжились. Тем более по службе он начал продвигаться более уверенно. Вторжение Красной Армии в Финляндию в конце 1939 года вызвало нешуточный подъем, а для Шальбурга стало часом икс. Он тут же начал паковать чемодан. Близкие сослуживцы, включая друзей из королевской семьи, горячо поддерживали решение драться за Финляндию. И он в этом не был одинок. В формально нейтральной Дании набралось несколько сотен добровольцев, которые стали основой для датского батальона «Финляндия» под громким названием «Корпус». Серьезно поучаствовала в наборе и ДНСА. 532 датчанина поспели к шапочному разбору. Служебное разрешение отправиться в Финляндию Шальбург получил лишь в конце февраля 1940-го. До финского Оулу добрались только вечером 6 марта, где он и принял вторую роту корпуса. Личный состав был неровно обучен, так что его профессиональные умения были ко двору. С рядовыми удалось сдружиться и быстро завоевать их авторитет, а вот с офицерами отношения сложились напряженные. Судя по дневнику, он страшно радовался тому, что наконец-то можно будет воевать на фронте, писал, что готов к смерти. Утром 13 марта датские волонтеры погрузились на поезд, шедший к фронту. Но поезд стоял, а потому что стал фронт, а к 11 утра война вообще завершилась. «Проклятие, у нас теперь мир», – написал Шальбург в письме жене. Разочарование и серую хмарь зимы следующие недели легионеры топили в алкогольном кутеже. Кристиан считал, что война вот-вот возобновится. Посещал церковь, съездил в Хельсинки, регулярно писал жене, наконец, общество финских женщин. В архиве есть письма одного из эмигрантов, служивших в финской армии, которые совершенно недвусмысленны. Цитата. «Дорогой Костя, как ты провел ночь? Ночевал ли ты с Астой?» И тут разразился гром. Нападение Германии и молниеносная оккупация Дании, случившаяся 9 апреля 1940 года. Дания пала практически без боя. И с Шальбургом случился нервный срыв. Он прилюдно рыдал, не в силах вынести позора. Казалось бы, очень странная реакция. Однако Шальбург считал капитуляцию перед внешним агрессором бесчестием и недостойным поступком, даже если агрессор превратился в такового из политического соратника. В начале июня 1940-го притихшие легионеры вернулись в Данию. Шальбурга восстановили в чине капитан-лейтенанта, снова выдали ему роту в лейбгвардейском батальоне, но возврата к нормальной жизни не вышло. Он пылал презрением к согражданам, которые в его глазах так легко смирились с оккупацией и были пассивны. В своем радикализме он был одинок, и за 4 месяца до отъезда в Германию он ощутил, каково это быть парией. Именно летом 1940-го ему припомнили его довоенные взгляды. В отличие от Норвегии, в Дании местным нацистам при оккупации не досталось ничего. До 1943 года в стране было социал-демократическое правительство, а из самой страны немецкие нацисты силились создать, ну скажем, витрину. Дескать, вот как будет выглядеть Европа после победы. Шальбург попытался уехать назад в Финляндию, тренировать новобранцев, даже писал личному Маннергейму с просьбой поспособствовать, но, увы. Были попытки уехать в Румынию. Шальбург дружил с руководством Железной гвардии, но и они оказались безуспешны. Он бомбардирует военное министерство ходатайствами об отпуске и поездке в Брюссель к родителям. Целью выезда за пределы страны было вернуть себе странно выглядящую, но определенность. Средоточием его жизни, об этом нужно помнить, как он это видел, была борьба с СССР в рядах любой армии. По его мнению, достичь этого можно было с немцами. Но немцы-то, они же и оккупировали его страну. И в то же время находиться вон и ему было невыносимо. Политиков, оставшихся при власти и, скажем так, допустивших в его глазах 9 апреля, он просто ненавидел. Короля он продолжал почитать, но последний не покинул страны, как это сделал монарх соседней Норвегии. Так что бороться против немцев было бы будто бы уже и не обязательно. Все это укреплялось паранойей.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кристиан Фредерик фон Шальбург. Главный нацист Дании, любимчик королевской семьи». Рассказывает историк Олег Бейда, преподаватель Мельбурнского университета.
В конце сентября 1940 года он получает таки отпуск, разрешение на выезд и покидает Данию. В следующий раз он пройдется по Копенгагену, уже служа оккупантом. Вояж завершился в Берлине, где Шальбург поступил в войска СС. Решение перейти на службу в армию оккупанта еще сильнее углубило и частный психологический кризис, и оборвало все связи в самой Дании. Ну, собственно, часть друзей-то отвернулась от него после 9 апреля, ну а теперь и подавно. Родители решение сына скорее поддерживали, но просили не высовываться. До июня 1941 года Шальбург варился в депрессии и одиночестве, но продолжал убеждать всех вокруг, что сделал правильный выбор. Нападение нацистов 22 июня таким образом стало для него вторым часом X, когда внезапный выбор постфактум приобрел искаженную логичность. Датчане по совершенно очевидным причинам не могли понять, зачем же гвардейский офицер пошел служить врагам, но Дания-то его ничем не обидела. А сам Шальбург не видел разницы между службой Финляндии, ну и тогда его решение прославляли, и службой Германии, а тут его уже осуждали. Но никто не собирался вникать в его личные причуды. Парадокс этой закрученной биографии заключается в том, что без последних, без этих причуд, вообще никакой логики в его метаниях не прослеживается. Шальбург с первых дней служил при штабе дивизии СС «Викинг», но притом участвовал в боях. Его военная педагогика, бывшая странной в рядах датской гвардии, оказалась по вкусу в войсках СС. ее быстро награждают двумя железными крестами. Немедленно встает вопрос о соучастии Шальбурга в преступлениях нацизма. То, что он о них знал, безусловно. На сегодня доказано, что легионеры викинга убивали евреев и советских военнопленных. В офицерском планшете самого Шальбурга сохранился донос одного из местных, заложившего своих соседей по деревне. Какой-то немецкий офицер с другим почерком наложил резолюцию, что бумагу следует передать военной полиции для последующего разбирательства. Обладание таким документом однозначно говорит об осведомленности Шальбурга о массовых убийствах. Нет сомнений, что он одобрял Холокост и все творимые кошмары, но пока ни один из найденных источников не проливает свет на прямое участие Шальбурга в геноциде. Для Шальбурга Барбаросса была двулика. Как профессиональный военный он радовался войне, адреналину, кажущейся возможности воплотить свои взгляды. С другой стороны, как и многих других русских изгнанников, уверовавших в освободительную роль национал-социалистов, к концу 41 года Шальбурга постигло разочарование. Разочаровали русские, ни тебе восстания в советском тылу, красноармейцы не сдаются, народ-то пассивен и, дескать, измельчал за 20 лет. Разочаровали немцы, Гитлер, очевидно, не хотел никого освобождать, но притом Шальбург стал уже его записным поклонником. Ну, такие противоречия он по привычке гнал. Разочаровали даже эмигранты. Дети великой княгини Ольги, соратники по лейб-гвардии Гурий, Тихон, которых Шальбург звал с собой в войска СС, ответили тактичным отказом на его предложение. Им было очевидно, что нацисты воюют за себя, а не за Россию. Хотя им был понятен выбор их старого друга, и они от него не отреклись. К концу 1941-го мир Шальбурга замкнулся на близких. Его понимала жена, о нем беспокоилась крестная Ольга, ее двое сыновей и родители. Он же, очевидно, не понимал ни подсоветскую Россию, ни она не понимала, да и не принимала его. Тепло внутри семьи и близких, и хаотичный, страшный мир вокруг, против которого он теперь шел войной. Актуальная реальность – грязь, кровь фронта под ногами, а в то же время постоянная оглядка назад, в былое. Частное мирочувствование навечно застыло на отметке 1917, завершенное, но не способное объять смысл новой войны. Но Шальбург мог опереться на то, чего у иных изгнанников не было – свою полудатскость, и зимой 1942-го она выходит на первый план. Фронтовая действительность ожесточила его, а на смену разочарованию в русском народе и собственных планах о триумфальном возвращении пришел, ну скажем, общеевропейский нацизм. В последние несколько месяцев жизни Шальбург почти полностью встал на позиции, может быть, и не обычного, но больше датского, а не русского нациста. К концу февраля 1942-го Шальбургу удалось победить над другими датскими фюрерами и по протекции Гиммлера встать у руля добровольческого корпуса СС «Данмарк» – датских легионеров. В конце февраля его принял Гитлер, которым он так восхищался. Рейхсканцлер не выносил русских эмигрантов и стремился их всячески ограничить в смысле несения службы в его армии. А вот Шальбургом он остался доволен. Возможно, потому что видел в нем не русского аристократа, а датского, в кавычках, истинного арийца. Среди солдат Данмарка Шальбург пережил финское дежавю. Офицерский состав он подверг чистке, а рядовой состав замуштровал до белого коленя. В конце апреля 1942-го он вернулся в Копенгаген. Уезжавшему на фронт корпусу требовалось пропагандистское сопровождение. И это было последнее разочарование его жизни. Датчане на улицах шарахались от серой полевой формы СС, а некоторые просто плевали ему вслед. Ответом стала все так же привычная озлобленность. Ранее похожим образом его разочаровал русский народ, а теперь и датский, который почему-то не оценил его вклада в будущее Дании под новым порядком. Шальбург сам сокращал живую общественную ткань вокруг него. Поражает сквозящий в письмах конца 41-го и начала 42-го фанатизм. Личный мир окончательно замкнулся. Кругом враги. 8 и 9 мая 1942-го датский батальон СС был переброшен в Демянский котел. 2 июня датчане решили опрокинуть советский плацдарм на берегу реки Рабья. Поначалу легионеры потеснили красноармейцев, захватили пленных, вышли на берег. Заметив отходивших в тыл раненых датчан, Шальбург решил, что атака захлебнулась и ринулся лично исправлять положение. И через несколько минут он то ли наступил на мину, то ли его просто накрыло снарядом, посекло осколками. Он еще успел сказать подбежавшим солдатам, что с ним покончено, чтобы они бросили его и двигались вперед, и тут еще снаряд, и маленький осколок попал ему в лоб, и все. Нацистская пропаганда раздула из него мученика, святого. В Дании провели пышные похороны in absentia. Эта история закончилась крестом почти для каждого из вовлеченных в нее. Последнее пристанище Шальбург нашел по соседству, в деревне Бяково. Сыну Александру достался крест фамилии своего отца. Его матери досталась тень былой роскоши на коротке с монаршими особами и воспоминания о главной любви всей жизни. Хельга оставалась убежденной нацисткой, хотя повзрослевший сын ее взглядов не разделял совершенно. Безымянным красноармейским призывникам, которых датчане пленили утром 2 июня и убили в отместку за гибель командира, не досталось даже креста. Датчанам же осталась фамилия как символ страха. В феврале 1943-го в Дании был создан корпус вспомогательной полиции при СС, названный в честь Шальбурга. Чины корпуса Шальбург не воевали на фронте, а боролись с повстанцами в датском тылу. Боролись в кавычках, опять же. Брали заложников из числа гражданских и называли этот террор контрсаботажем. Поскольку казни совершали в основном шальбурговцы, то и родился мрачный каламбур. Не контрсаботаж, а шальбургтаж. Так имя Шальбурга, мертвого с 1942-го, стало самым презираемым в истории королевства. А нам осталась история о том, как далеко заводит ненависть. Поражает, как Шальбург запаял сам себя во временной, очень русской капсуле и, живя так, забрался высоко, в совершенно другой стране, на фоне чужих смыслов. А весь мир тем временем изменился и отказывался подчиниться. Быть может, дуга судьбы Шальбурга – это еще один пугающий лик конца империй, которые живут дольше, чем их прочерченные границы на карте, а их субъекты путем насилия пытаются отомстить за поруганные жизни и хоть так одолеть терзающий их дух времени. А ненависть, сдобренная отчаянной обидой, как те зубы дракона, нередко прорастает войной.
Кристиан Фредерик фон Шальбург, главный нацист Дании, любимчик королевской семьи, рассказывал историк Олег Бейда, преподаватель Мельбурнского университета. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Испанский Чапаев. Легенда и реальность. Одним из выдвиженцев гражданской войны в Испании был Валентин Гонсалес по прозвищу Кампесино, крестьянин. Личность в свое время очень популярная и героизированная не только у себя на родине, но и в Советском Союзе. О Гонсалесе писали советские газеты, они и называли его испанским Чапаевым. О нем слагались стихи. Однако испанец далеко не соответствовал созданному вокруг него мифу, и его имя навсегда исчезло из советских публикаций, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Фигура Валентина Гонсалеса появилась на политической арене Испании летом 1936 года, после того, как против правительства Левого народного фронта восстали военные под предводительством генерала Франсиско Франко. Мятеж произошел на фоне анархии, погромов и политических убийств в стране. А поднят он был, как утверждали военные, чтобы упредить революцию большевистского толка, покончить с хаосом и сохранить единство государства. Гонсалес возглавил один из отрядов мадридских милисьянос, ополченцев Народного фронта, во время подавления малочисленных очагов мятежа в столице. Основные силы повстанцев концентрировались в отдаленных регионах страны, так что очистить от них Мадрид было несложно. На каждого восставшего приходился десяток, а то и больше милисьянос. Тем не менее, пропаганда Народного фронта не стеснялась в прославлении этой победы. Так начал рождаться миф о Кампесино как герое-победителе. Кстати, создание мифов Народный фронт, как и многое другое, заимствовал у сталинской России. Не секрет, что нужны они были для поднятия боевого духа тех же милисьянос. Испанский военный историк Хоакин Ривера.
Валентин Гонсалес. Nace en Malcocinado, provincia de Badajoz.
Валентин Гонсалес родился в поселке Мальконсинада в провинции Бадахос. Его отец работал на шахте и хотел, чтобы сын продолжил традицию, заставил его трудиться там же с малых лет. Крестьянином Гонсалес никогда не был. В годы войны он получил звание подполковника ополчения и даже стал командовать дивизией, 46-й дивизией Народного фронта, хотя едва умел читать и писать. В этом можно убедиться, познакомившись с написанными им письмами. Он писал только заглавными буквами с огромным количеством ошибок и без знаков препинания. Так что история Кампесино — это своеобразный пример того, как в бурные революционные времена на самом верху оказывались без каких-либо заслуг лица, появившиеся буквально ниоткуда. В 30 с небольшим лет он был запанибрата с президентом страны, с председателем Совета министров, с высшим армейским руководством Народного фронта.
Чтобы дополнить образ героя, способного вести массы к победе, пропагандисты Народного фронта, некоторые из которых еще в 20-е годы стажировались по линии Коминтерна в Советской России, распространили легенду о якобы революционной юности Кампесино в рядах анархистов. Гонсалеса даже омолодили на 5 лет, назвав годом его рождения 1909 вместо 1904. Историк Ривера полагает, что образ молодого лидера пропагандистам казался более привлекательным.
Уже в 15 лет в ходе протестов, учиненных анархистами, Валентин Гонсалес якобы заложил взрывчатку у казармы гражданской гвардии, жандармерии, и убил 4 гвардейцев. К этому времени он вроде бы активно участвовал в революционном движении либертариев. Впрочем, подтверждение такого, с позволения сказать, подвига, как убийство сразу нескольких жандармов, я не смог найти ни в печати той поры, ни в каких-либо архивах. Документах. После этого, по версии пропагандистов, Гонсалес, непримиримый борец за светлое будущее трудящихся, был вынужден скрываться. Он жил в горах, нападал на помещиков и капиталистов. В конце концов, его схватили и посадили в тюрьму. Ну а когда герой достиг призывного возраста, 19 лет, то поступил в испанский легион, чтобы набраться военного опыта для дальнейшей борьбы. В легион Кампесино действительно приняли, поскольку никаких убийств за ним не числилось, а сидел он лишь за мелкое воровство. В армии Гонсалес получил кличку Каин, поскольку был плохим солдатом. Кроме того, он воровал продукты из интендантской службы. Вскоре будущий комдив дезертировал, поскольку армейская дисциплина была ему в тягость. Его поймали и посадили в военную тюрьму, где он сблизился с солдатом-коммунистом, также отбывавшим наказание. И коммунист внушил Кампесино свои идеи. Впрочем, в этом не было ничего особенного. В то время многие анархисты становились коммунистами. К тому же Кампесино был малограмотным, и человеку более подготовленному убедить его в правоте своих взглядов было нетрудно. Так, по словам самого Валентина Гонсалеса, он стал коммунистом.
Como militante comunista.
Поначалу Кампесино особо не выделялся из-за неказистой внешности и полного неумения излагать свои мысли. Война ситуацию изменила. Малочисленная и маломощная до войны компартия, благодаря помощи Сталина, стала быстро набирать силу и пробиваться к власти в Народном фронте. И здесь каждый партийный активист, даже с минимальным военным опытом, был на вес золота. Хоакин Ривера.
Кампесино до войны знали лишь как горлопана и скандалиста, которого никто всерьез не воспринимал. Коммунистическая пропаганда сделала из него не просто героя. На примере Гонсалеса она пыталась доказать, что командиру из народа, обладающему природным военным талантом, вовсе не обязательно учиться, владевать военной наукой, стратегией и тактикой. Под текстом культа Кампесино было и заимствованное в СССР показное недоверие к офицерам старой формации, как правило, не пролетарского происхождения. Между тем, летом 1936 года правительство Народного фронта раздает оружие населению. Левые партии и профсоюзы создают отряды ополчения. В отряд Гонсалеса записываются сельские жители мадридской провинции. Здесь пропаганда в расчете привлечь как можно больше сельчан впервые называет его Кампесино, дескать, он тоже крестьянин, свой в доску для новобранцев. Гонсалес поначалу командует отрядом, который трудно было назвать воинским формированием. Там ни у кого не было ни навыков воевать, ни дисциплины. Каждый действовал как хотел, а любой приказ выносился на всеобщее голосование. Затем Кампесино поручили командовать пехотной бригадой, впоследствии 46-й дивизией.
1937 год стал звездным в карьере Кампесино. Он, по свидетельству очевидцев, упивался своей славой и, разумеется, даже не подозревал, что эта слава очень скоро обернется против него самого, и он станет чуть ли не козлом отпущения за проигранную войну. Хоакин Ривера.
Образ Кампесино воспевается прессой, и испанской, и международной. Его солдат увековечивает знаменитый франко-американский фоторепортер Роберт Капа. Публикуются фотографии Кампесино и его войска на фронте, на марше, на отдыхе и так далее. То есть параллельно создавался миф и о воинских частях, которыми он командовал. Комиссаром этих частей неизменно был поэт-коммунист Мигель Эрнандес, который возвеличивал Кампесино в своих стихах. Одна из фотографий, к примеру, запечатлела Кампесина на смотре войск в городе Алькала де Энарес рядом с президентом Мануэлем Асанье, с начальником генерального штаба, командующим фронтом и так далее, то есть с высшим гражданским и военным руководством Испании.
La República Española.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский Чапаев. Легенда и реальность». Рассказывает Виктор Черецкий.
Советские пропагандисты тоже не оставались в стороне. Стремление испанских революционеров внедрить у себя сталинскую модель общества нравилось Москве. Ну а Кампесину стал одним из символов Народного фронта. О нем восторженно писали советские корреспонденты в воюющей Испании Михаил Кольцов и Авадий Савич. Его сравнивали с Чапаевым, называли легендарным комдивом, народным героем, человеком безумной отваги и так далее. А Илья Оренбург даже посвятил ему стихи.
«Ты увидишь, как победа соберется налегке, и приедешь ты в Толедо на простом грузовике. Будут нежные осины, как по проводу кричать, бородатый Кампесино к нам пожаловал опять. Заржавелые винтовки откопают старики, а веселые плутовки те подымут кулаки. Ты увидишь снова нивы, где колосья раздвигал, ты узнаешь те оливы, где товарищ умирал. От воды ты будешь пьяным, и Кастильская вода, почему она близка нам, не расскажет никогда».
То, что Кампесину называли Чапаевым и на родине, и в СССР, не было чем-то странным. Во-первых, фильм «Братьев Васильевых» пользовался в Испании не меньшей популярностью, чем в Советской России. Эмоциональный Мелисьянус, смотревший фильм по много раз, в сцене гибели Чапаева даже пытались спасти героя, стреляя в белых на экране. Ну а во-вторых, некоторые лидеры Народного фронта сами постоянно проводили параллели между собой и советскими деятелями. Так премьер-министр Франсиско Ларго Кабальеро очень любил, когда его называли «испанским Лениным». Похожие Кампесину нравились сравнения с Чапаевым. Командуя пехотой, а не кавалерией, он, как и Чапаев, но, правда, не настоящий, а в исполнении Бориса Бабочкина, непременно горцевал перед своим войском на белом лихом коне. Какой же герой без коня? И здесь, разумеется, сказывалось влияние советской мифологии, учитывая, что подлинный Чапаев, по свидетельству историков, из-за ранений, полученных в Первой мировой войне, пользовался в основном автомобилем. Ну и, разумеется, импонировало малограмотному Кампесину приписанное Чапаеву высказывание «Я ведь академиев не проходил, я их не закончил». Между тем, в 1938 году, по словам историка Риверы, звезда Кампесину стала постепенно угасать.
Еще когда Кампесино находился на вершине славы, раздавались голоса, пытавшиеся остановить героизацию этого человека, который якобы не знал поражений, страха, не боялся смерти и не кланялся пулям на передовой. Ему вменялись в вину три прегрешения. Говорилось о его грубости с подчиненными, осуждалось его хвастовство, постоянные попытки доказать, что только его действия могут обеспечить успех любого предприятия. Рассказывают, что когда Кампесино наведывались иностранные журналисты или представители власти, он приказывал открыть поблизости пальбу, даже если противник находился за десятки километров, чтобы показать гостям, что он всегда на передовой. И, разумеется, Кампесино ставилось в вину его неспособность командовать в условиях современной войны, когда необходимо применять знания. Ведь он даже не умел читать карту, не мог показать на ней, где находятся вверенные ему подразделения. Командир бригады, а затем дивизии, не обладавший элементарными знаниями. Так что за мифом о легендарном полководце скрывался лишь бедолага, беспомощный в условиях войны с участием регулярных армий. Однажды 250 бойцов дивизии Кампесино потребовали направить их в другую часть из-за диких методов, применявшихся им при обучении новобранцев. А ведь многие добровольно шли в его дивизию под влиянием пропаганды, делавшей из Валентина Гонсалеса кумира.
De la de Valentín González, el campesino.
Впрочем, Кампесино не только не скрывал своих методов командования, но даже похвалялся ими. Вот отрывок из телеинтервью, взятого у него в начале 80-х годов, в котором Гонсалес, по привычке хвастать, не преминул заявить, что командовал вовсе не дивизией, а целой армией, собранной из жителей Мадрида.
У нас были танки, у нас были бронемашины, у нас были английские пулеметы на треноге. Все это у нас было. Нашим долгом было не допустить продвижения противника, и для этого у нас было все необходимое. Все люди, что собирались в центре Мадрида, на площади Пуэрто-дель-Соль и на проспекте Гран-Вия, все влились в армию Кампесино. Ну а того, кто не хотел идти вперед, я брал палку, которую всегда носил с собой, и бил по заднему месту. Пам-пам-пам.
Тем временем ситуация на фронтах складывалась в пользу франкистов. В феврале 1938 года армия Народного фронта потерпела сокрушительное поражение в сражении у Теруэля. Вина за разгром легла на Кампесино. Его обвинили, в частности, в трусости, в том, что в разгар боев он прикинулся больным и сбежал с фронта. Хоакин Ривера.
1938
год был роковым в военной карьере Валентина Гонсалеса. Теруэль, единственная региональная столица, которую удалось захватить войскам Народного фронта, был зоной ответственности дивизии Кампесино. И чтобы удержать его, уже не годилось ни хвастовство, ни показуха. Якобы не знавший поражений командир не смог избежать окружения и разгрома по частям своей дивизии. Самому ему едва удалось бежать. В последующих сражениях 1938 года миф о нем полностью развеялся.
После окончательного поражения Народного фронта в 1939 году Кампесино вынужден эмигрировать. Вслед за руководителями Компартии и преданными ей военными он попадает в Советский Союз. Здесь начинается новый этап его жизни. Хоакин Ривера.
Ему удается перебраться из Испании во Францию. Оттуда вместе с другими коммунистами Кампесино отправляется на пароходе в Советский Союз, в Ленинград. Военные, бывшие командиры были разделены в СССР на две группы. Профессионалов определили на учебу в Академию Генерального штаба имени Ворошилова. Ну а те, кто военного образования не имел и пришел в армию из ополчения, попали в Академию Фрунзе. В последнюю были зачислены 28 человек. Им присвоили советские звания, соответствующие их званию и должности в армии Народного фронта. Так Кампесино стал камбригом, то есть генерал-майором, учитывая, что в Испании он командовал дивизией, хотя и был лишь подполковником. Однако в академии сразу выявился крайне низкий уровень его образования. Кампесино оказался хуже всех остальных испанских слушателей, и его, в конце концов, из академии исключили.
Печальный опыт пребывания Кампесино в академии, разумеется, вновь заставляет вспомнить Чапаева и его аналогичную историю. Одной из причин отчисления Кампесино была, конечно, неграмотность. По сути, его следовало направить на учебу не в академию, а в начальную школу. Кроме того, он вообще не желал учиться. В-третьих, особое нарекание начальства вызывало его недисциплинированность и прямо-таки хулиганское поведение. Драки он умудрялся устраивать даже в столовой академии. Обострились в это время и отношения Кампесино с испанской эмигрантской диаспорой. Товарищи по академии, бывшие, как и он, командиры Народного фронта, называют его тупицей и подковерным анархистом. Руководство испанской компартии, которое занялось анализом причин поражения в войне, утверждает, что она была проиграна именно из-за таких бездарей, как Кампесино. В ответ он бросает на стол партбилет и называет лидера партии Долорес Ибаррури проституткой. Кстати, этот период жизни нашего героя испанские источники описывают обычно кратко, опираясь на воспоминания самого Кампесино, опубликованные еще в 50-е годы. Забегая вперед, скажу, что воспоминания абсолютно лживые. К примеру, в них говорится об аресте Кампесино после его исключения из академии, о его семилетних скитаниях по советским тюрьмам и лагерям, о пытках и издевательствах, которым он там якобы подвергался, о многочисленных побегах. В своих воспоминаниях испанец утверждал, что побывал во всех самых страшных лагерях смерти, в том числе в ужасном сибирском лагере под названием «Бутырка». Почему для обозначения своего мнимого пребывания в Сибири он употребил название знаменитой московской тюрьмы, история умалчивает.
На «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский Чапаев. Легенда и реальность», рассказывает Виктор Черецкий.
Хоакин Ривера, хотя к мемуарам Кампесино относится скептически, за неимением других источников тоже их цитирует.
Su historia es de huida.
Со времени изгнания из Академии жизнь Кампесино меняется. Его арестовывают, он бежит в Азербайджан. Вторая мировая война уже началась. Потом бежит на восток, где бедствует. Его опять арестовывают, дважды помещают в концлагерь. Существование трудное, наконец ему удается бежать из России через иранскую границу во Францию. Между тем, у Кампесино во Франции тоже возникли проблемы с юстицией, как и везде, где он жил.
На самом деле все обстояло по-иному. После Академии Кампесино никто никуда не сажал, и в Азербайджан он не бегал. Испанец оставался при своем звании и своей генеральской зарплате. Бездельничал, жил в Москве с женой в роскошной по тем временам квартире. Правда, после начала войны он на некоторое время уезжал вслед за супругой в эвакуацию в Среднюю Азию, где действительно испытывал бытовые трудности, но потом вернулся в столицу. Все это мне известно, поскольку еще в начале 80-х я смог побеседовать с достойным полного доверия человеком, хорошо знавшим Кампесино. Более того, его мы вполне могли бы назвать Петькой испанского Чапаева. Сальвадор Кампильо, так звали моего собеседника, был одно время помощником Кампесино. Но в отличие от последнего, после начала Второй мировой войны он отправился воевать. Получил звание лейтенанта, был заброшен в тыл врага для организации диверсий и воевал так, что уже в 1942 году был награжден несколькими орденами, в том числе орденом Красного Знамени, который, как известно, давали лишь за немалые заслуги. В 1944 году до этого находившийся неудел Кампесино, а также Петька Кампильо и еще один офицер-испанец Хуан Лоренте были направлены советским командованием в качестве инструкторов в Иран, в еще остававшиеся там в ожидании отправки на Запад некоторые подразделения польской армии генерала Владислава Андерса. В Иране в то время находились и советские части. Недовольные назначением, все трое дезертировали, чтобы вернуться во франкистскую Испанию и заняться партизанской борьбой. Затея не удалась, троицу задержали и отдали под советский трибунал. Все они угодили, правда, не на 7 лет, а на 3,5 года в ГУЛАГ, на шахту в Воркуту. Сальвадор Кампильо признался мне, что приговор по тем временам, когда за дезертирство без особого разбирательства ставили к стенке, был неимоверно мягким. Выйдя на свободу в 1948 году, Кампесино, хотя и уверял в мемуарах, что сбежал опять через Иран, уже никуда самостоятельно не бегал, уехал, естественно, с позволения советских властей во Францию. На своем пребывании в СССР, в уже упомянутом интервью начала 80-х, он остановился коротко, не забыв напомнить, что с ним обошлись очень плохо и что с коммунистическими идеями он Кампесино в конце концов порвал.
В России я женился. Женщины мне нравятся, но не до такой степени, чтобы терять голову. Я не знал до недавнего времени, что моя дочь жива. Ей было 2,5 года, когда меня отправили в тюрьму в Москве. Я видел ее фотографию. Я рад карьере, которую сделала моя дочь. Я видел ее 3-4 раза. В России никого хорошо не принимают. Коммунизм для меня — это ничто, пустое место.
Особым влечением к женскому полу Кампесино, хотя и отрицал это в интервью, тоже напоминал Чапаева. Василий Иванович, как известно, ухлёстывал даже за женой своего комиссара. Впрочем, на матримониальных делах кампесину следует остановиться отдельно. Вступая в законный брак в Москве с советской гражданкой намного моложе себя, Валентин Гонсалес заявил, что его испанская семья, жена и трое детей, были расстреляны военными франкистами. И это при том, что все они были живы и здоровы. В 1944 году в Москве в семье двоеженца родилась девочка, которую назвали Виктория. За все последующие годы Кампесину не удосужился даже написать ей. Зато в 1976 году опубликовал в испанской прессе интервью, в котором заявил, что является родным любящим отцом космонавта Валентины Терешковой. Повторял Кампесину это неоднократно до самой смерти, даже порой пускал слезу умиления, утверждая, что девочка была названа Валентиной в его честь. Так что в интервью испанскому телевидению, отрывок из которого мы привели, речь шла именно о Терешковой. Для чего Кампесину потребовалась очередная наивная выдумка? Думается, лишь для привлечения внимания к своей особе. Ну, а оставшаяся в Москве дочь Виктория в интервью газете «Известия» в 2004 году рассказывала о нежных чувствах, которые испытывает всю жизнь героическому папаше, и сокрушалась, что знала о нем лишь из старых газетных публикаций. Поведение Кампесину и в ходе гражданской войны, и в Советском Союзе, и в личной жизни историк Хоакин Ривера объясняет особенностями его личности.
Это была слепая сила человеческой природы. Для него не существовали ни законы, ни правила морали. Он был неуправляемым и непредсказуемым, руководствовался лишь своими инстинктами. Бунтарь-одиночка, нигилист. Он был против всего и против всех.
Свой характер Кампесину проявил и в эмиграции во Франции, где, как уже упомянул Ривера, тоже имел проблемы с юстицией. Они возникли из-за того, что в 1961 году испанец собрал отряд из трех десятков единомышленников, с которыми решил совершить революцию в Испании. Группа пересекла франко-испанскую границу и первым делом ограбила местного крестьянина. При появлении гражданской гвардии революционеры рассеялись и вернулись назад во Францию, где и были арестованы. За это деяние Кампесину сослали на 3 года под полицейский надзор на остров Иль-де-Бреа. Ну а после ссылки он жил в Меце, где нищенствовал. Так продолжалось до 1978 года, когда испанская супруга Хуана забрала его из жалости после 40 лет разлуки к себе в Испанию. Под конец жизни Валентин Гонсалес, как утверждают испанские источники, совсем потерял рассудок, никого не узнавал, но продолжал рассказывать о себе небылицей и распевал песню, некогда сложенную о нем пропагандистами Народного фронта. В 1983 году он скончался.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Испанский Чапаев», которую подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно,
идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.